Дорогие мои, воскресение больше, чем для смерти.
Да.
Почему? Бессмертие касается всех, как животных, так, растительных царств и так далее, и человека, всех касается. Но когда люди в бессмертие переходят, они не достигают воскресения. Поэтому воскресение намного бесконечно выше и больше, чем вообще бессмертие. Человек вообще бессмертие. И правда, у Бога есть человек внезапно в смерти. Удивительный юмор у Булгакова, мастер Маргарита, да? Но человек не только внезапно в смерти, но и бессмертен, да? Мы остановимся на этом. Но это бессмертие не гарантирует ее душе вознесение к воскресению. Поэтому мы должны обратить внимание, самое главное, что в христианстве мы должны знать из Пятого Евангелия, разумеется, и вообще из Евангелия, что самое значительное, самое великое, что есть в мире христианства, это воскресение. Мистерия воскресения становится, то есть продолжает быть тайной для людей, потому что, по сути, люди не знают, что такое воскресение. Это касается тайны физического тела, тайны причастия, тайны тайной вечерии и потом, разумеется, сама сцена воскресения. Мы должны сказать, что сила воскресения передается сила апостолам, как мы знаем, но потом это передается всем людям, но каким образом, да? Разумеется, когда мы вступаем в эпоху свободы с 20 века, в особенности 21 век, вообще надо сказать, что 21 век очень ярко показывает, как человек вообще обнищался. Он становится уже совершенно обнищавшим, потому что все теряет, дорогие мои. Сегодня я почему-то особенно сильно воспринимаю сегодняшнее положение вообще людей, вообще человека. В плачевном состоянии находится человек, пока есть еще время, пока они не замечают. Как страусы, не замечают. И вот очень скоро все люди будут замечать, что очень в плачевном состоянии находится вообще человек сам и вообще человечество. И тогда упразднится очень хорошее качество, дорогие мои, это юмор. Человек потеряет, да не до юмора будет человеку. Этот юмор очень значительный. И доктор говорит, что когда человек вступает в духовную науку, он не должен потерять чувство юмора. Поэтому я советую, например, вам, что слушайте Петра Сяна, ну и, разумеется, больших мастеров, до Петросяна, разумеется, очень большие мастера юмора, это как Аркадий Райкин и Хазан и так далее. Но сейчас очень интересно вообще его слушать, мы часто слушаем, между прочим. Я, знаете, почему говорю, дорогие мои, я очень остро ощущаю, что человек потеряет чувство юмора, потому что будет скрежет зубов, как я евангельский текст принял, да? Потому что человек, в конце концов, осознает, будет осознавать, что в каком он состоянии. Человек потерял религию. Сейчас уже все потеряли религию, кроме духовной науки. Потому что это не религия, то, что они говорят, да? Опять, это другая тема, мы хорошо знаем. Я об этом, может быть, потом более конкретно поговорю. Но вы, в общем, знаете, что если нет истинной религии, то это уже бутафория, это уже карикатура. Да, в этом состоянии находятся все, как есть. К сожалению, разумеется, потому что человек потерял религию, потерял все вообще. В основном, то есть по сути, человек потерял совесть, потому что религия питает нашу совесть. Религия питает нашу справедливость, наши благородные чувства. Опора всего, на чем мы должны опереться, это религиозное чувство. А когда нет настоящего, знаете, а нет истинного религиозного переживания, то это уже бутафория. То есть все уничтожаются сами значительные человеческие качества. Да. Поэтому самое важное, что мы должны знать, Человек потерял уже религию, уже мы подступаем, что человек, и уже замечается очень ярко, сильно, человек потерял и мир прекрасного, то есть искусство. Сейчас люди уже перестали воспринимать Леонардо, Микеланджело, еще немного есть, но по сути уже, знаете, что я имею в виду? В быту не переходит это переживание прекрасное. Это же важно. Но когда ты находишься в музее, то ты уже настраиваешь, что ты должен восприять непременно, да, Веласкеса, там, Мурильо, ты настраиваешь, а выходишь, все. Обыватель, обывательщина, и еще хуже, да? Потому что это уже уровень человеческой души. Это очень большая трагедия. И к этому мы должны присоединить, что если человек потерял религию, потерял искусство, то, разумеется, чувство юмора тоже потеряет. Потому что уже, как я сказал, не до юмора будет. Но те, которые приближаются к духовной науке, которые приближаются к тому, чтобы постичь реальность, действительность в искусстве, в религии, в мудрости и так далее, ну, они спасутся. Ну, что делать? Малое стадо, как говорит в Евангелии Лука, да? Малое стадо, не бойся, малое стадо, потому что мы под покровительством Спасителя, под покровительством Святого Духа, Святого Михаила, и мы действительно находимся под покровительством. Разумеется, если мы хотим это воспринять, соприкасаться с этим, нам нужно более интенсивно заниматься духовной наукой. Но в духовных мирах, когда человек переходит и проносит, что проносит? Вечное. Поистине вечное. Тогда человек замечает, что да, он каждую секунду находится под покровительством Святого Михаила, Святого Духа, Утешителя и, разумеется, Богоматери и Спасителя. Поэтому мы скажем так, если мы хотим здесь на земле воспринять, то мы должны более интенсивно воспринять, обогащать нашу душу световыми потоками истины, да? Но тем не менее, но все равно в духовных мирах становится ясно, что мы собирали лучи света, как сноп, собираем, и потом что происходит? Потом происходит великое. Мы сами освещаем ту дорогу, которую должны пройти в духовных мирах. И не все, как прожектор освещает, да, вот пространство. Так и мы, наша душа освещает все то пространство, которое мы оставили, которое мы прошли. И когда мы проходим эту дорогу, эту тропу, мы замечаем, что все это освещается из нашей души, а мысль – это свет. А истинная мысль – это чистый свет, да? Свет, который освещает дорогу Христа. А люциферический свет освещает Люцифера. Да? Если люди хотели идти по Люциферу, тогда они идут в ту сторону. Или освещают Люцифера, или освещают Аримана. Это реальность. Ну, сильная реальность. Но что делать? Христос родился, прошел земную жизнь, завершил и сказал, я есть путь, истина и жизнь. Хотите, идите этой дорогой. Но если когда люди не хотят, то приходит в свое время, когда все заканчивается, объявляется. И в отношении этого я хотел бы вам прочесть из Евангелия 14 главы, где очень сильно ставится вопрос, это, разумеется, очень трудно заметить, поэтому я стараюсь эти места озвучить. Предсказание того, что родится Ариман, находится в 14 главе, это очень сильное предсказание, и там освещается, почему приходит Утешитель. Это 16 главе. Но до этого, в 14 главе, очень сильно подчеркивается вся эта большая проблема. Мы должны непременно дарить Марию. И исходя из духовной науки, мы должны поставить очень сильно перед нашими душами большую трагедию воплощения Аримана. Люди все же, и даже из духовной науки, мало кто на это обращает внимание, чем является инкарнация Аримана. Вот мы видим у Айвазовского 9-й пап, да? Огромные волны, да? Когда родится Ариман, это не будет ему 9-й пап. Балл. А, это будет 100, 1000 баллов. И человечество покроется. Айван уничтожит душу человека, потому что это огромнейшая сила. И мы должны выставить огромнейшую силу. Поэтому это будет огромное испытание человеческой души, если мы будем просто человеками, просто добрыми, просто хорошими, все покрывает Айман своими огромными волнами и своим огромной мощью зла. Мы должны противопоставить силу Михаила, разум Михаила, разум Святого Духа и чистоту Спасителя нашего. Поэтому оставаться, я вам часто говорю, дорогие, и я и нашим здесь часто говорю, нам нельзя оставаться простыми, хорошими людьми. Это уже очень недостаточно. Мы должны стать очень сильными. Очень сильными, чтобы выстоять перед этим огромным натиском. И как ураган будет. Это будет колоссальная трагедия. Не только трагедия, это будет колоссальная катастрофа. Айман не просто будет инкарнировать. Он принесет всю свою мощь, все свои адепты, все свои учителя будут проповедовать, и уже учителя в звездности и так далее, все это будет наводнение. И быть простым человеком, это не спасет никакой души. Поэтому мы должны знать, что мы не только должны воспринять истину, но мы должны стать сильными. Обратите внимание, дорогие мои, я это часто говорю вам, посмотрите, 20 глава Евангелия от Иоанна. 5 раз говорится о силе. Фоме говорит, ты воспринял мою силу в сердце. Блаженны те, которые приняли мою силу в сердце. Потом еще раз сила. Видишь, 5 раз звучит в конце Евангелия. Дорогие, это очень значительно. Потому что сцена Евангелия, сцена воскресения, вы и так знаете, что это самые значительные слова звучат там именно. В основном, да. И это предсказание и так далее, все это. Поэтому я хочу, вот, чтобы мы хорошо знали. Вот говорим Галатия Ивана, это не просто мы должны сказать. Мы должны представить, какая огромная сила взойдет в человека, разрушительная сила, катастрофическая сила. И мы должны стать такими же сильными, какая сила напирает на нас, и как наводнение огромное. И это совершенно конкретно мы должны представить. Это 9 вал, который покрывает людей, которые плавали. Да, хорошо знают, но покрывает, волны покрывают, чем их спасают. Также мы должны знать, читая духовную науку, мы становимся сильнее, сможем выстоять, потому что это будет ураган. Страшнейший ураган. Ураган, как называется этот ураган? Обыватели, идите в мое болото. Простые люди. Простые, хорошие, обыкновенные, не воруют, не едят, все просто не спасет уже. Потому что время великих испытаний наступает, и в Евангелии от Иоанна очень сильно звучат эти слова. И я потому хочу вам заранее прочесть, чтобы сопоставить, как это сильно высказывается именно в 16 главе. Здесь говорится, дорогие мои, потом я вернусь к 14-15 главе, там очень значительные хорошие вещи. 16 глава, 10 стих, 11 и 12. Нет, 11, все, хватит. Он придет для того, чтобы призвать человечество к ответу за закоснение в болезни грехов. Объясняется. За закоснение в болезни грехов, ибо оно не наполняет себя моей силой. Ведь если мы не будем наполняться его силой, то мы не сможем выставить огромную противостоять этому инкарнации, этой инкарнации Аримана. Да? Значит, первое, ибо они не наполняют себя моей силой. Это очень важно. Я часто, я помню, в прошлом году говорили, и всегда буду говорить, потому что люди забывают. Они считают, что только я простой, нормальный, добрый человек, ничего не нарушаю. Это уже, это не норма. Норма – сила Христа в нашем «я». Вот это уже другое. Другая психика, другая направленность начинается. Дальше. Ради пронизания его высшим бытием. Ибо я иду к Отцу, и вы больше не увидите меня. Очень значительные слова, о чем говорит. Ради пронизания высшим бытием, мы должны, действительно, духовная наука пронизывает высшим бытием, правильно? А здесь о чем говорится? Что самое главное, я подчеркиваю, эволюция снизу наверх и сверху вниз. Вот здесь говорится, что поток тысячи приходит, он высшим бытием пронизывает именно высшее, поток высшей эволюции. С небес до души сознательной. Это великое пророчество. Значит, если мы не стараемся притянуть к себе, призвать к себе высшее бытие небесное, то тогда мы погружаемся в болото Арика. Вот это и действительно очень огромное испытание людей, человек, который стоит перед инкарнацией Аримана. Мы должны все время, каждый день стараться притянуть что-либо из небес. Хотя бы один луч, то есть одну мысль, одно предложение из духовного пути. Значит, мы притягиваем. Тем самым мы не погружаемся в болото Аримана. Поэтому очень значительно ради пронизания высшим бытием доктор полностью своим мировоззрением, то, что он оставил, все проникает, высшее бытие приносит нам, да? Эволюция снизу вверх – это эволюция личности. Личность завершает свою эволюцию. Начинается эволюция индивидуальности, божественной индивидуальности. Значит, надо прописать высшим бытием. А то, что я иду к Отцу, и вы больше не увидите меня, но это уже, я думаю, что для вас совершенно ясно. То есть, все передается утешителю. Он уходит, все, больше не придет. А кому оставляет? Разумеется, наместнику Бога оставляет все это. Да? Поэтому он должен пронизать высшим бытием наше мировоззрение, вообще земное сознание, чтобы мы возвещались, вознесение. Да. И теперь следующее. Вот, дорогие мои, я почему это именно это выбираю? В связи с великой мировой развязкой, ибо над владыкой приходящего ныне произнесен приговор. То есть приходит, а до этого пронизывается все высшим бытием, потому что Ариман будет развивать снизу. Ад должен быть, болото должен тянуть людей, да, и потом поэтому перекроет все. Поэтому это не только 9 баллов, а это будет 100, 1000 баллов, перекроется все. И человеку невозможно будет подняться уже. Даже если он очень захочет, все, не сможет. Потому что владыке приходящему не произнесен приговор. Он приходит, как дорогие мои, явление Христа 25 декабря, а потом 6 января крещение, да? Явление Христа это же самое могущественное явление, да? Таким же, почти таким же могущественным явлением будет трагическим, катастрофическим явлением Аримана. Поэтому в Евангелии уже говорится, мы должны пронизать все высшим бытием, благодаря утешителю, чтобы быстро противопоставить себя, свою душу против приговора, разумеется, негативного существа. Да? Поэтому они здесь просто прямо подготовлены, сопоставлены. 10 и 11 стих. Да. Вот это я хотел для начала, а потом уже не к вопросу мне. Вот здесь 15. В основном я хочу из 15 и 14 главы кое-что прочесть. Да. Я обратил ваше внимание, что значит «я есть жизнь». Вы помните, я даже сказал, что это перенесу следующие лекции, да, на следующей лекции. Еще немного, и мир уже не увидит меня, но вы меня увидите. Я есть жизнь. Дорогие мои, мы должны раскрыть скобку и более обстоятельно поговорить о том, что такое «я есть жизнь». И спросим, а что такое «я есть смерть» и что такое «я есть жизнь»? И уже становится ясно. Когда мы читали в 12 главе 25 стих, в душе человек должен все возненавидеть, все приходящее. Это и есть смерть. Когда душа убирает своей стихии все то, что приходящее, он убирает смерть. И тогда переживает жизнь. То есть, есть величайшее изречение христиана Розенкрейцера, да? «Ex deo nascimur», а потом, что сказано, «in Christo morim». «Я есть жизнь» — это означает, мы должны умереть во Христе. Тогда мы действительно приобретаем истинную жизнь. Господь же говорит, «я есть истина». и состояние жизни во мне должны найти. Да? Поэтому, когда мы воспринимаем «я есть жизнь», значит, мы полностью должны осознать. Жизнь на земле – это не есть жизнь, это есть состояние умерших. В пятой главе сказано: «Мой голос услышат мертвые, и они воскреснут». Да? Поэтому, дорогие мои, поймите меня хорошо и правильно, я все время это подчеркиваю. Наша задача сейчас установить правду и сказать: вот это истина, это неправда. Осуществить потом. Я часто говорю, потому что сейчас я не могу, не имею права требовать от вас быть непременно в этой инкарнации святым. Но наша задача, непосредственная задача, установить правду. Сказать: а что такое жизнь? Мы должны ответить: как мы живем, это не есть жизнь. В познании мы должны поставить правильный диагноз. Вот понимаете, хорошо поймите меня, правильно, нет? Поэтому мы должны знать, что такое жизнь. Господь говорит: я есть жизнь. А значит, если мы не находимся во Христе, им Христом можем. Если мы во Христе не умираем, что значит? Мы должны умереть для земной жизни, чтобы приобрести вечную жизнь Христа. Поэтому я сказал, что это очень трудная мысль. Очень трудная мысль. Если остановить внимание и промедитировать, что значит «я есть жизнь», мы должны сказать, что если человек не находится во Христе, а кто находится во Христе? Да. Потом я говорю, мы должны сперва установить диагноз. Поставить. В каком состоянии мы находимся? Мы находимся в состоянии постоянной смерти. Мы все время умираем. А где есть жизнь? Когда мы сможем остановить процесс смерти? Во Христе. Поэтому говорится: «In Christo morimus». Мы должны умереть во Христе, чтобы приобрести жизнь Христа. Тогда мы уже начинаем жить вечно. А это и есть воскресение. Поэтому я начал с вами с того, что бесконечное бессмертие – это не есть самое главное. Самое главное – приобрести воскресение Христа, чтобы мы жили во Христе. С другой стороны, звучит нам первое великое предложение, великая идея – «Ex Deo nascimus». Что это значит? Я сегодня об этом с вами хотел поговорить. «Ex Deo nascimus». Мы должны обратить внимание, Евангелие от Иоанна в первой же главе 4 раза упоминается, что Христос это родился от Отца всего, единородный, то есть рожденный от Отца. А если существо рождается от Отца, это человек или Христос, или другие существа, серафимы, херувимы и так далее, это означает, что они не являются абсолютно свободны. И Сын Бога не является абсолютно свободным. То есть относительная свобода. Существует относительная свобода, а не абсолютная свобода. Если была бы абсолютная свобода, тогда не звучало бы «Ex Deo nascimus». Если мы можем существовать без Отца, не Отец нас родил, а мы сами рождаемся, тогда была бы абсолютная свобода. Но нам говорится: ты рожден от вышестоящего существа. Значит, ты не можешь быть абсолютно свободным. Это мы должны хорошо понять. Потому что это перекрывает дорогу высокомерия. Если мы скажем, что мы, знаете, свободны, абсолютно свободны, от отца, от сына, вообще не свободны, я хочу, буду жить так, я хочу. Да? Это высокомерие огромное. Перекрывается все. И нам говорится, Христиан Розенкрутер говорит: человек рожден от Бога. И мы должны это помнить. Бог дал, Бог взял. Без меня вы ничего не можете сделать. Где же у нас абсолютная свобода? Относительная свобода. Если мы не принимаем свободу от Христа, то мы действительно становимся свободными. Должны продолжить. Свободными по отношению Люцифера и Аримана. Свободный от Люцифера, свободный от Аримана. Это есть истинное, здоровое, настоящее состояние свободы. А не так, что я свободен и от Христа, и от Отца, это уже глупость и, разумеется, нездоровое состояние. Да? Но здесь мы говорим еще одно, что и Сын Бога не является абсолютно свободным. Сын зависит от Отца. Это звучит и в 5 главе, и в 8 главе Евангелия от Иоанна, и в 17 главе звучит. Да? дальше. Мы приобретаем свободу, когда мы умираем во Христе, когда мы принимаем жизнь Христа. Тогда мы свободны, и здесь уже звучит третий афоризм. Espiritus Sanctum Revisio, да? И Espiritus Sanctum Revisio, вернее так будет, да? Что это значит? Это значит, что свобода передается нам во владение на веки вечные. Но мы должны помнить, что мы эту свободу приняли от Христа. То есть абсолютная свобода, нельзя говорить об относительно абсолютной свободы. Мы принимаем свободу от Христа и раз и навсегда становимся свободными. Но всегда мы принимаем притоки инспирации и силы в каждой эпохе. Эпоха возвращается спирально, да? Пятая культура – это повторение третьей культуры. Спирально говорит, но в пятой культуре нам нужен непременно новый приток сил, да? И Святой Дух, сила воскресения, то есть сила Святого Духа – это одно и то же. Я думаю, что это хорошо понимаете. Мы принимаем в каждую эпоху. Потому мы подправили перевод в 6 главе. Я дам ему силу воскресения до свершения времен. Это неправильно. До окончания времен. В течение всех времен я даю вам силу воскресения в 4-й культуре, в 3-й культуре, во 2-й культуре, в 5-й культуре. А то будет в 6-й культуре. В 6-й культуре сила воскресения будет даваться нам через наше «Я», который будет полностью пронизан Святым Духом. Те, которые не примут имя Святого Духа, они не смогут принять новую силу Христа для шестой культуры, для седьмой и так далее. То есть через свободу будет проникаться. А вначале Господь прямо говорит, «Мое Я даст вам силу воскресения в течение всех времен». Вы знаете, я немного утрирую, потому что, простите меня, почему бодрый, такой умный человек, действительно умный человек, не заметил вот этот неправильный перевод? Просто удивительно, потому что здесь нарушается свобода индивидуальности. Личное индивидуальное развитие нарушается здесь. Если он только в конце нам даст Святой Дух, то есть сила воскресения, то это будет неправильно, да? Этический индивидуализм нарушается полностью, да? Хорошо, это маленький вставка. Но ничего. Чего я говорю, что спирально возвращается эпоха, и на новый уровень, на новый спираль нам дается непременно, потому что Господь говорит, без меня вы не войдете в четвертую, в пятую культуру, в шестую, а на Юпитер, тем более, Венера, Вулкан, да? Все время Христос будет подавать, потом и звучат правильно. Я с вами во все дни. Не пассивно, разумеется, а самим творчеством, творческими силами и так далее. Да? Одним словом, я здесь хочу подчеркнуть самое значительное. Я есть жизнь. Мы должны в мудрости разрешить это предложение. То есть, мы, не находясь во Христе, мы не живем, дорогие мои. Это правильная мысль. А когда мы знаем правильную мысль, это гарантия осуществления правильного состояния, истинного состояния. Если, потому доктор говорит, самое главное установить правду. Установить истину. Что такое свобода? Мы должны правильно сказать. Точно сказать, да? Дефиниция должна быть произойти действительно из истины. Что такое социальные проблемы? Мы должны точно сказать. Какие проблемы социальные? Когда мы точно характеризуем и правильно ставим диагноз, правильно ставим, это гарантия того, что мы его когда-то осуществим. Потому что правильная мысль, мы уже должны знать как аксиом. Правильная мысль – это творческая мысль. Уже осуществление тоже. Мы уже осуществили. Потому что мысль – это есть действие. Правильно? Мы же об этом говорили. Когда звучит мысль, она осуществляет. Но если человек сейчас не создает земным сознанием, то в духовных мирах будет видеть, что каждая мысль – это творческая мысль. Это деятельность. Это не просто абстрактное мышление. Это осуществление. Да? Поэтому, когда мы правильно мыслим, мы действуем. Значит, мы должны везде, во всем разобраться, где правда, где истина. Например, и это тоже тема, которую я хотел вам сказать сегодня. Национальный вопрос, дорогие мои. Почему так получается, что мои всегда назначают меня к этой теме, и сейчас и с вами тоже я хочу сказать. Национальный вопрос, чисто арманическое предложение. Потому что не видно никакой личности, правильно? Народ. Вот я сказал, я не люблю русский народ, кого ты не любишь? Надо же конкретно сказать, да? Если в общем говорить, это чисто арманический подход к этой проблеме. Поэтому нельзя сразу, я не люблю грузин. Я не буду такого, да? Или правильно? Это чисто арманический подход к социальным вопросам, да? Надо поставить вопрос, кого лично ты не любишь? Кого ты лично не воспринимаешь? Не симпатичен тебе, да? Личность. Это не жил у тебя риски, слушай. Поэтому нет, ты должен любить. Ненавидеть это неправильно. И тебе что-то не нравится, это люди риски. А если тебе вообще не нравится, это арманический. Когда кого-то ты лично не переносишь, это материалистическое, а не магическое, а не объяснимое. А когда в общем говорится, да, это уже чисто магическое, там уже нет материалистического, потому что личность, а Айман не выносит личность. Когда ты личность, это Айман никак не выносит. А в общем, когда есть группа, да, как стадо барана, вот их полностью ненавидит. И потом говорит, я не люблю русских, не люблю Айман, евреев и так далее, да. Это из духовной науки, это прямо ариманический лозунг. Им должно очень хорошо знать, да? В общем, когда человек говорит, что кого-то народ не любит, мне кажется, а кого ты лично не любишь? Русских не любишь, да? Или что, кто русский? Достоевский, Толстой, Чехов. Ты Чехов не любишь? Ты Пушкина не любишь? Видите, глупость получается, да? Кого ты не любишь? Если ты кого-то, какую-то личность не любишь, это не надо обобщать. Обобщать это чисто ариманические слушания. Им должно особо не сказать. В общем, ясно. Но все равно надо было это сказать, потому что мы должны полностью освободиться, освободить себя от ненависти вообще. В Евангелии говорите, любите все. Понимаете? Евангельское слово нарушается. И это самое важное. Когда, ну, да, я не хочу этого касаться. Я хотел остановить ваше внимание на очень трудную мысль. Это есть, да, есть вообще. Мы должны иметь правильное понятие, что какая-то фраза, это величайшая фраза. И потому Христиан Розенкранц говорит нам, во Христе, когда мы умираем, во Христе же мы принимаем истинную жизнь. Когда мы живем? Когда мы живем во Христе. Когда мы не живем? Когда мы находимся не во Христе. Поэтому это очень сложное предложение. Я есть жизнь, и вы должны быть причастны к этой жизни. Вы должны жить во мне, Христос говорит, если вы хотите жить вечно. И это есть бессмертная жизнь во Христе. Поэтому воскресение бесконечно выше, чем просто бессмертие. Люди там тоже живут. Арима тоже живет. Но это ариманическое бессмертие. А не бессмертие во Христе. Да? В общем, ясно. Теперь дальше. Когда, дорогие мои, мы установили правильную мысль, что значит жить во Христе, тогда и нам говорится очень трудные слова для постижения. Это уже следующий стих. Это был 19 стих, а сейчас идет 20 стих. И когда эти слова звучат, мы уже понимаем, почему так это построено, это конструкция этого предложения. В тот день вам станет ясно, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас. Какой это день? Тогда мы осуществили жизнь во Христе. Тогда он сперва сказал, я есть жизнь, вы должны быть причастны к этой жизни. Тогда вы поймете, тогда вы будете воспринимать, чувствовать, познавать, что я в Отце. То есть, а без Святого Духа это возможно? Без 8.32 это возможно? Нет, потому что 8.32 дает нам возможность свободно постигать, от себя постигать и познавать все, да? Поэтому, когда нам говорится, в тот день, какой это день? Это тот день, когда мы восприняли Святой Дух через 8.32, через индивидуальное развитие, когда мы можем выстоять против нашествия катастрофической силы Аймана, да? Вот тогда, когда мы живем во Христе, когда мы индивидуально развились, когда мы уже возвысились от простого состояния убивателя, вот в тот день и станет нам ясно, что я не только я Христа, нет, наше я во Христе, в Отце, и Отец находится в я, и сам Христос тоже находится в этом я. Какая огромная, колоссальная сила звучит в этом предложении. Это же не просто состояние, дорогие мои, постарайтесь представить, что переживает душа, когда чувствует, что его я находится в Отце. Это же не просто положение, это колоссальная космическая сила. Вы во мне. Это космическая сила. И эта космическая сила может выставить против нашествия Адмирайства такого огромного извержения всех своих этих качеств и так далее. Да? Поэтому мы должны правильно ответить. В тот день вам станет ясно. Ответ. В какой день? Вопрос. В какой день? В тот день, когда мы смогли осуществить я есть жизнь во Христе. Разумеется, мы добавляем, но это подразумевается. Разумеется, через индивидуальное развитие. Что такое христианство? Христианство – это самостоятельное индивидуальное постижение всех добродетелей, которые оставил нам Христос. Да? Прекрасные слова. Дела, которые я творю, ты сотворишь. Без возможности дела. Это уже не христианство. Это уже будет Ветхий Завет. Продолжение Ветхого Завета. Да? Христианство чем отличается? Отличается индивидуальным постижением всего. Когда вы индивидуально набираете космическую силу, вы не принимаете космическую силу. Это есть христианство. Разумеется, через реинкарнацию. Поэтому я сегодня вам сказал, надо сказать всем, дорогие мои, вы не являетесь христианами, христианинами, потому что вы не принимаете реинкарнацию. Почему? Потому что без реинкарнации христианство – это сказка. Это утопия. Будьте совершенны, как отец совершен. В одной жизни возможно? Нет. Дела, которые я творю, ты создаешь. В одной жизни возможно? Нет. Я есть в жизни, и вы должны быть причастны к этой жизни. В одной жизни? Невозможно. Да? Да что такое христианство? Сказка. Утопия. Это не христианство. Христианство – это христианин – это тот, который думает относительно Евангелия, что это есть то мировоззрение, которое полностью осуществимо. Осуществляется человеком. Разумеется, в одной жизни возможно. Поэтому тот, кто отрицает реинкарнацию, католики, православные, иеговисты, последователи, потом там мусульмане, иудаисты, истинное христианство принимает такую идею, которая дает возможность осуществить эти идеалы христиан. Я думаю, что вы это хорошо знаете, потому что я об этом с вами часто говорю, но сейчас я хочу это особенно подчеркнуть. Посмотрите следующее предложение. Это было 20 стих. Я в Отце, и вы во мне, и я в вас. Мы должны всегда отмечать. Говорится не только о Христе, а о нашем Божественном Я. Христос – это осуществленное «Я есть» человека. Дела, которые я творю, и ты сотворю. Я и Отец придем к нему и обитель сотворю. В одной жизни возможно. Посмотрите, а кто осуществляет это? Никто, да? Значит, христианство дает нам идеи, и 2018 год, и никто этого не осуществляет. Это значит, кто ли? Не осуществляет ничто. Да. Это надо, дорогие мои, знаете, особенно сильно подчеркнуть. И сказать, ты христианин? Нет, ты не христианин. Почему? Потому что ты ругаешь, надругаешься, что ты творил по отношению к Евангелию. Ты не принимаешь ничего, то, что в Евангелии сказано. Какой же ты христианин? Если ты отрицаешь Евангелие. А чем отрицаешь? Тем, что ты считаешь, что это Евангелие – это сказка. Это что-то нереальное. Да. Это фантазия. А христианство – это реальная религия. Осуществимое. Причем каждое слово. Будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. Раз. Будьте милосердны, как Отец ваш милосердный. Как? Каким образом? В одной жизни. Наши все эти слова надо убрать. А что остается? Ничего. Из Евангелия, да? Да. Я с вами сегодня совсем другое хотел сказать, но сейчас. Это тебе. Значит, 19 строка. Я есть жизнь. Мне об этом лучше сказать. Когда мы живем вне Христа, мы не живем. Это идея, это правильная мысль. Тогда мы стараемся войти в жизнь. И тем самым мы постепенно осуществляем что? Не я, но Христос вам. Вот вам слава Божия, слава Богу. Да? Это 19 стих. 20 стих. В тот день, какой тот день? Когда мы все восприняли и осуществили через 8.32. Индивидуальное, через индивидуальное развитие. Да? Потом станет ясно, что я в Отце, вы во мне, я вас. А? Посмотрите, какие вихри, колоссальные мысли, неосуществимые. Да? Значит, Евангелие, что? Евангелие от Иоанна, вообще надо убрать Евангелие от Иоанна. Там говорится все то, что невозможно в одной жизни установить. Упраздняй идею реинкарнации, упраздняешь, полностью упраздняешь Евангелие от Иоанна и частично Евангелие от Марка Луки. И дальше, да? Вам ясно. Теперь, 21 стих. Кто знает мои мировые цели и принимает их в свою волю? Ставится вопрос. А кто знает мои мировые цели? А кто знает его мировые цели? А где проявляются его мировые цели? В антропософии проявляются. Значит, кто знает мои мировые цели, принимает их в свою волю? О чем говорится? Кто принял от доктора мировые цели Спасителя, тот воистину любит меня. Очень просто. Ты не принимаешь слово Христа, ты не любишь Христа, потому ты не принимаешь. Дальше. Я об этом еще поговорю. Дальше. А кто любит меня, тот будет вас, возлюблен будет отцом моим, отцем моим. Я буду его любить, явлюсь ему сам. А что начинается? Кто знает его мировые цели. Я спрашиваю другого человека, как, что вы знаете о том, каковы мировые цели Спасителя? Они сказали, ты мировые написано, а почему ты не осуществляешь их? В одной жизни невозможно. Пожалуйста, вам идея реинкарнации, да? Но здесь самое главное, кто знает мои мировые цели, то есть тот, кто изучает, тот любит меня. Перефразируем, да? Кто не принимает антропософию, тот не любит Христа. По сути, дорогие. Потому что его мировые цели сейчас звучат через антропософию. Дальше. Дальше я здесь уже больше не хочу, я с вами говорил, но сейчас я хочу остановиться. 15 глава, 10 стих. Это, разумеется, мы будем говорить только для ушей антропософов. Потому что вне это звучит уже очень-очень трудно. Потому что здесь никто не понимает, о чем здесь говорится. 10 стих, 15 глава, дорогие мои. Вы смотрите, до этого говорится, что без меня вы ничего не можете делать. Потом еще говорится, кто принимает своим существом, то есть кто живет, простите, да, кто своим существом живет в моем существе. Живет в моем. И моему существу дает жить своему существу. Это и есть, я есть жизнь, да? Это по-другому сказано, да? Так. Теперь, без меня вы ничего не можете делать, и теперь уже 10 стих. Это очень трудные слова, если мы раскроем скобки, если мы скажем об этом мировоззренчески, у нас получается что-то невероятное. Звучит так, звучит так. Примите мои мировые цели. Ну, мы уже сказали, что значит мировые цели, это есть. Мировые цели полностью раскрыты в 10 томах. 360 томов в общей сложности, да? Вся антропософия есть его мировые цели, осуществленные для 21 столетия. Хорошо. Примите мои мировые цели в свою волю. Тогда вы прибудете в моей любви. Значит, оправдывается то, что я сказал. Через 8.32 мы приобретаем свою волю, его мировые цели, тогда мы можем жить в его любви. Да? Подобно тому... Да, остановимся на этом. Примите мои мировые цели. А каковы эти мировые цели? Эти мировые цели, я сейчас говорю, чисто духовно-научно. Мировые цели звучат, как мы пошли, где мы высоко. Это мировые цели. Это космические мировые цели. Древнее Солнце, древняя Луна, то, что произошло на Земле, потом на Юпитере, потом на Венере, Вулкане. Это все мировые цели. Значит, какие перспективы ставятся нам через эти слова? Примите мои мировые цели, всю мудрость от Сатурна до Вулкана. Если вы его примете в свою волю, тогда вы сможете пребывать в любви моей. Значит, у нас задача. Мы должны восприять мировые цели, то есть мудрость, космическую мудрость. От Сатурна до Земли, от Земли до Вулкана. Да? Это колоссальная мудрость, дорогие мои. Это миллионы лет. Века мне, да? И это великая задача. Мировые цели ставлю я перед вашими ушами. Вот мировые цели, вы раскрыли сколько? Что значит мировые цели? От Сатурна идет мудрость, которая жизнь на древнем Солнце, на Луне, первая культура, вторая, седьмая и так дальше, да? Переходим дальше. Доходим до Вулкана. Все это мы должны распринять. Это мировые цели мы принимаем, да? Господь оставляет нам свои мировые цели. Эти мировые цели для человечества. Вот это я хотел подчеркнуть. Значит, что подразумевается под мировыми целями? Мировые цели для человечества. А теперь посмотрите, что звучит потом. Примите мои мировые цели в свою волю. Мы это хорошо знаем. Да? Что значит свою волю? Мировая цель проходит в голове, переходит в сердце и потом достигает воли. Правильно? Да? Не первым же прямо волю принимай. Значит, примите мои мировые цели в свою волю. Это колоссальная мудрость от Сатурна до Вулкана. Это наша задача. А потом что звучит? А потом звучит задача для Христа. Понимаете? Примите мои мировые цели в свою волю. Тогда вы прибудете в любви моей, подобно тому, как я воспринял мировые цели Отца. Наша задача, космическая задача, да, от Сатурна до Вулкана. А задача для Христа от Отца, мировые цели Отца, это переходит к грани. Возвещается все выше переходит за грани Отца. Мировые цели Отца, то, что зрит Отец, как мировые цели, и то, что Он передает Сыну. Это не одно и то же, дорогие мои. Нам Сын передает, посмотрите, примите мои мировые цели. Причем, мои новые мировые цели. Это для человечества. Да? А то, что для Сына, своего Сына, там ставятся другие мировые цели. Такие, которые превышают состояние Вулкана, потом еще 9, 10, 11, 20. Поэтому здесь дается колоссальное пророчество и колоссальные мировые задачи для человечества и для Сына. Вот это очень важно для меня. Поэтому, когда мы читаем это предложение, эту строку, это удивительная перспектива раскрывается. Задача для человечества и задача для Христа. Как я воспринял мировые цели моего Отца, это не одно и то же. Человечеству дается другая мировая задача, а Сыну дается от Отца другие мировые задачи, да? Как я воспринял мировые цели Отца моего и постоянно пребываю в ее любви. Поэтому мы должны понимать и таким образом, что если мы принимаем мировые цели Сына, мы постоянно живем в ее любви. Сознаем или не сознаем, постигаем или не постигаем, это другой вопрос. Поэтому я хочу сказать так просто. Когда человек носит в себе инстинкт мудрости, то легко находит путь к контрагрессуре. Инстинкт мудрости очень легко понимает язык духовной науки. А когда мы несем инстинкт истины, тогда мы свободно достигаем задачи Христа, в котором включается, разумеется, и идея реинкарнации. Люди отрицают реинкарнацию, чтобы обходным путем отрицать Христа. Это эзотерический подход, это кляузность неверующих людей. Вот, нет реинкарнации, да если нет реинкарнации, вообще ничего нет. Никакого христианства нет, никакой религии нет. Религия существует не потому, чтобы там на небесах ангелы жили для себя в благоденствии, в блаженстве, а здесь люди страдали, беда. Религия существует, чтобы соединить. А как соединить, если ты не станешь святым, мудрым, мудрецом, посвященным, да? А это возможно только в реинкарнации, да. Теперь, дорогие мои, 15 глава, 16 стих. Не вы избрали меня, а я избрал вас. Эти слова давайте озвучим, озвучим для 20-го столетия, 21-го. Не мы избрали доктора, а он избрал нас. Не мы избираем Святого Духа. Нет, дорогие мои, это Святой Дух избирает нас. Почему? Потому что мы внутри подсознательно приняли все идеи истинного христианства. Тогда Бодхисаттва избирает нас, а не мы. Поэтому каждый из нас в духовных мирах увидит, кого избрал доктор, то есть утешитель или святой дух, а кого не избрал. Потом есть малое стадо. А это нас обязывает, дорогие мои, очень сильно обязывает. Огромная космическая ответственность перед нами, об этом я в 17 главе поговорю с вами, но здесь я хочу сказать, не вы меня избрали, а я избрал вас. Посмотрите, а где свобода? Нет свободы. Мы должны правильно поставить. Мы свободны, когда во Христе переходим. Когда мы принимаем Святой Дух от Христа, тогда мы являемся свободными. И смотрите, я избрал вас и оживлю вашу высшую сущность. Это значит, что и другие тоже имеют высшую сущность. Но Господь не оживает их высшую сущность. Потому что все должно произойти из свободы. Это еще другая проблема. В чем заключается свобода, не свобода, почему избирает нас именно Господь? Но мы можем ответить таким образом. Почему избирает нас Господь? А как отвечает 10 глава на эту проблему? Мои всегда со мною, и всегда слушают голос мой, и всегда хотят быть со мною. Вот тех избирает и оживляет высшую сущность. Теперь я хочу коснуться, я всегда вам говорю, на лекции должны прийти отдохнувшие все, как следует, выспавшись. Иначе вы будете спать именно во время лекции. Это тоже боготворно, очень боготворно. И вы должны знать, что когда вы хотя бы на 5 минут заснете, вы все равно слышите эти слова. Это не пропускается, мимо сознания это не проходит. Ну, разумеется, потом запомните, прослушайте сейчас. Я дал вам силу воскресения. Этого слова не помните здесь подробно. Разумеется, сила дается от Спасителя, сила Святого Духа, сила воскресения. Это само собой разумеется. Я дал вам силу воскресения, когда вы покинете землю, увезти с собой плоды вашей жизни и сделать их непреходящими. Вот это и есть истинное воскресение. От Спасителя сделать все непреходящим, перевести все. Так. И здесь же говорится, я уже дальше не хочу, здесь же говорится, что постоянно подает нам эту силу воскресения. Постоянно. Это очень значительно, да? Дальше. Я избрал вас из среды человечества. Потому люди будут вас ненавидеть. Это большая трагедия, дорогие мои. Ненавидеть. Почему ненавидеть? Потому что Христос избирает нас. Потому люди будут ненавидеть нас. Вместо того, чтобы было почитание, да? Правильно? Наоборот. Или признать, да? Я уже сейчас это пропускаю, потому что я хочу коснуться очень такого трагического вопроса. Вы все хорошо, разумеется, знаете, что произошло в Кемерове, да? Вообще трагедия произошла в Кемерове. В основном молодые ушли, очень молодые, да? Когда мне это сказали, я тут же вспомнил Ирода. 2000 младенцев были убиены. Да? И это начало христианства. То, что в Кемерово произошло, мы должны оценить это, разумеется, сострадание, соболезнование, то есть само собой, разумеется, но мы должны сказать, почему это произошло? Почему? Эта трагедия почему происходит? Почему это происходит именно с молодыми? Мы должны ответить из духовной науки очень точно, эзотерически, грамотно. Тогда мы много уравнили эту колоссальную трагедию. Да? Дорогие мои, когда молодые 20 лет, до 20 лет, или до 20 лет, они, словом, до 30, до 35 лет, как он уходит, молодой человек, да? Близкие, родные, отец и мать, они становятся моментально верующими, набожными. Потому что отошедшим, умершим, говорит матери, отцу и близким, мы живем. Мы с вами. И оживляет в душе человека набожность. То есть не было там набожности, не было там веры. Чтобы пробудить эту веру, молодые потому и уходят раньше, и они пробуждают в душе родителей, они заставляют преодолеть материализм и атеизм и веры. Ну, к сожалению, исходя из такой катастрофы. Поэтому все молодые люди, которые дошли своим родителям, внушают вечную жизнь, и родители становятся набожными. Так преодолевается таким колоссальным жертвами, преодолевается атеизм в родителя. Это, дорогие мои, ну, так катастрофически развивается душа. Душа не хочет принимать веру. Не хочет. Истинную религию. Нет у нее набожности. Что делать? Руководящие индивидуальности, великие, серафимы, херувимы, простовые, другие существа, они решают вопрос. Значит, надо катастрофу. Вот молодые уходят, и молодые сами рождают в душах родителей истинную набожность. Люди становятся набожными. Потом происходит такая катастрофа. Поэтому, когда уходят молодые, в основном в семье есть грубый материализм, грубое неверие. И через вот это катастрофическое переживание родители приобретают набожность. И потом они раз навсегда освобождаются. Один раз приняв такую горечь, они становятся очень набожными. Без этого не получается родители. Потому катастрофа за катастрофой идет. Доктор говорит, почему Первая мировая война произошла? И в дальнейшем все хуже и хуже будет. Потом идет Вторая мировая, а сейчас и все время. Почему? Потому что не может войти Святой Дух. Не может. Тогда надо всех молодых войну отпускать, чтобы они там свои молодые жизни передали эволюции. Вы помните, что я сказал вам? Серафимы могут помочь развитию людей. Люди, которые стремятся развиваться в истине, серафимы, херувимы, крестовые помогают. У них есть та сила, которая помогает людям верующим, истинно верующим. Вот люди пришли к Святому Богу. Серафимы помогают. Вот благодаря этой помощи мы приобретаем знание антропософии. Да? А те, которые отстали, очень сильно отстали, у них нет никаких ресурсов, чтобы помочь им. Помните, я это говорил? Или не помню человеку?
Да, говорил.
Они словом, чтобы помочь отставшим людям и очень отставшим людям, у Серафимов нет сил, нет ресурсов. Они принимают от молодых, которые рано умерли. Забирая эту силу, молодую, неистраченную силу, они тратят на отставших людей. Вот такими катастрофическими деяниями происходит развитие отставших людей. Отстали одну эпоху, в одной эпохе, отстали тысячелетиями, отстали планетарной эволюцией. И как? И как догнать, дорогие мои? Не получается. Поэтому приходят жертвовать, жертвовать. Так же вошло христианство. Это ирод не делает, не только от себя делает ирод. Это из проблемы вышло так, что 2000 маленьких ребенков убили всех, да? Эта вся сила передается эволюции. иногда очень многие неверующие, те, которые упрямятся в ступени Святого Духа, вот для них это и жертва происходит. Поэтому трагедия первого говорит о том, что огромное неверие было вообще, и чтобы растопить этот колоссальный лед, и растопить вот эту атеистическую душу, и произошла такая трагедия огромная. Теперь я непременно хочу коснуться вопроса 5000, насыщения 5000. Вы можете сказать, что же еще надо сказать, но там надо сказать очень значительные слова. Если мы пересмотрим 6 главу, где происходит насыщение 5000, мы знаем 5 хлебов, 2 рыбы и насыщение 5000. Да? Что это значит? 5000, мы знаем, что это указание на 5-й культуру. Правильно? Значит, происходит насыщение 5-й культуры. Человечество 5-й культуры насыщается в первом столетии. Да? Поставим вопрос. А почему существует 5-й культуры атеизм? Почему люди неверующие живут? Потому что они в этом насыщении, в этой мистерии частично приняли участие или вообще не приняли хлеб Христа. Они приняли хлеб приходящий, а неприходящий вечный хлеб они не приняли. И те, которые не приняли, в 5-й культуре они живут как атеисты, материалисты и разные конфессии и так далее. Поэтому насыщение 5000 происходит не для всех. Там происходит насыщение. Как? Христос дает всем, а принимают не все. Потому и в 5-й культуре мы видим кульминацию материализма. Если бы они в 5-й, 1-й культуре приняли бы хлеб Христа, все они были бы верующими. Но этого же нет. Поэтому насыщение 5000 ради всех было. Но не все приняли. Поэтому так и происходит революция. Не все принимают и исполнить должны исполнить в Апокалипсисе 7 чаш гнева. Они же были чашами любви. И когда это переливается на человечество, люди принимают частично любовь Христа, любовь от Бога, а для некоторых это катастрофическое, да? Яд. 7 чаш гнева, да? Гнев Божий. А по сути, любовь Бога переливается. А если сосуд отравлен, для него это я, для него это гнев Бога. Бог не дает никому гнев. Бог дает любовь, Бог дает Святой Дух, причем не мерою. А как сосуд это принимает? Значит, сосуд надо очистить. Поэтому насыщение 4000. Да, 4-ю культуру не все приняли. И теперь хорошо будет, если вы исполните концовку Евангелия от Матфея. Разумеется, у Эмми Бога как написано. Когда они в Галилею пошли, как так сказать, некоторые не смогли открыть свое сознание Христу. Значит, некоторые приняли сцену воскресения, а некоторые не до конца. Вы помните это предложение? Не помните, да? А если вы посмотрите, прямо концовка Евангелия от Матфея. Некоторые приняли, но некоторые не до конца открыли свое сознание воскресшему Христу, да? Поэтому всегда так получается. Ад небесный мир дает только блаженство, только истину, только мудрость и любовь. И все это ради этого. А как человек принимает? Это зависит от сосуда. Какие у него зеркала, да? Чистые или нечистые, да? И так далее. В общем, это все. Дорогие мои, я хочу сказать, что эзотерика – это очень сильный инструмент для Люцифера и для Альмана. И в особенности в эзотерике человек подвержен большим искушениям и ошибкам. Потому что эзотерика касается нашей воли, то есть нашей подсознательной сути. Если религия касалась бы области разума, головы, тогда не было бы таким сильным искусителем орудия. Но это касается нашей воли. А в воле человек спит, то есть не сознание. Поэтому так легко обмануть человека и разными эзотерическими направлениями. они должны знать, что прежде всего, я это очень сильно хочу подчеркнуть. Наша задача в этой инкарнации установить истину, установить правду, и тогда мы постепенно уравновешиваем раз и потом осуществляем. И это очень важно, потому что иначе мы не смогли бы развиваться и идти вперед. Посмотри дальше, я хочу прочесть вам цитату. Эти слова сказал я вам, чтобы вы нашли во мне мир. Мир, знаете, что я об этом говорил. Посмотрите, в мире вас будут сурово испытывать. Особенно, если касается эзотерических вопросов, религиозных вопросов. Сурово испытывать. Однако, утешитесь, мое я – это победа над миром. Поэтому все происходит таким образом. Люцифер и Ариман очень сильно стараются искусить душу человека относительно области подсознания. Там они полностью могут искусить. Но когда мы устанавливаем разум в разуме, разум передает силу сердцу, а сердце потом очищает наши полевые сферы. Да? Поэтому все это зависит от того, как мы сможем в пятой культуре, в конце, разумеется, в 20-м столетии, установить правду. Где правда? Правда сейчас находится в духовной науке. Духовная наука нас учит, что есть истинное наследие Спасителя Святого Духа. И поэтому, что сейчас самое главное упраздняется? Комфорт устанавливается. Господствует над душами комфортность. Не надо стараться, не надо усиливать, как живешь, так живи. А усилием берется Святой Дух, усилием развивается индивидуальность. Очень четко мы должны сознавать то, что я сказал. Два потока, дорогие мои, снизу вверх и сверху вниз. Сверху идет божественная, индивидуальная эволюция, а снизу уже заканчивается. Те, которые это не смогут воспринять, они подвержены огромнейшим испытаниям. Почему? Потому что эволюция уже закончена. Земной, рожденный от земли, земля, если эта эволюция закончена, закончена эволюция личности. В следующей инкарнации не будет никакой личности, никакого гениального проявления. Те, которые примут Святой Дух, они только будут развивать индивидуальность. Развитие божественной индивидуальной личности. Это самое значительное. И самое главное, именно это проявляется, потому что люди не знают задачу эпох. Мы больше не сможем ждать Чайковских, Пушкина, Лермонтов и так далее, Достоевских. Их больше не будет. Все. Личная индивидуальность завершена, закончена. Теперь какая эволюция? Эволюция идет в болото уже. Те, которые не примут Святой Дух, не примут духовную науку, они не смогут спасаться, потому что все перекроет Арима. Абсолютно все. Это колоссальная трагедия будет для Арима. И то, что произошло в Кемерово, это самая маленькая капля того зла, который приносит Арима. Будет катастрофа, повсеместно катастрофа с Триангелом. Спасутся только те, как и Абубакис говорит, те, которые будут иметь крещение от Святого Духа, их не коснется этого. Потому что внутри у них будет сила Михаила. Сейчас это незаметно. Да, Инна, вот я хочу это очень четко видеть. Когда мы принимаем правильную мысль, это не просто мысль, это сила Христа, это сила Михаила. Значит, мы принимаем силу Михаила, но не сознаем. Но все равно это у нас есть. Вот представьте, у нас есть внутри свет. Что мрак сможет сделать? Ничего. Свет побеждает мрак, правильно? Поэтому, когда мы принимаем правильную мысль, у нас есть внутри защита против Аримана. Это колоссальная сила защиты. Это сила Михаила. Можно сказать образно, это меч Михаила. А против Михаила, Люцифера, его ничего не могут взять. Поэтому, если мы в душе носим меч Михаила, то есть истинную мысль, это наша защита. У Славима трижды проявляет себя, не коснется нас. Поэтому раз пять разумных дел, они имеют факел, они могут освещать. Да, это свет, это факел, светящий, это, разумеется, Святой Дух, освящение. Поэтому тот, кто думает, что когда мы мыслим, мы ничего не делаем, вот здесь эзотерическая ошибка, дорогие мои. Когда мы правильно мыслим, мы приобретаем космическую силу, которая сплетает нас. Хотя мы пока это не создаем, но тем не менее это у нас есть. В духовных мирах это проявляется. Мы проносим в духовный мир колоссальную космическую силу. Чем? То, что мы мыслили правильно. Относительно социального вопроса, я вам сказал, нельзя ненавидеть какой-либо народ, потому что это чисто анимальский подход к социальному вопросу. Государственное там, парламент будет что, это все, это институт Аймана, вот правильно мысль. Да? И так далее. И причем самый главный мысль. Мы закончили эволюцию личности. Мы начинаем развиваться в я есть. Начинается, вот прямо непосредственно начинается in Christo Morio. Начинается эпоха во Христе, мы все переносим в нашу жизнь. Когда мы принимаем правильную мысль, мы переходим в жизнь Христа. А здесь никто не может что-либо упразднить. Это вечная мысль, это вечная сила. Поэтому приходит Алиман, не приходит, не касается нас. А те, которые не имеют эту силу, полное разрушение всего. Поэтому так важно иметь, дорогие мои, обратите внимание, я часто это слышу, и я хочу это подчеркнуть. Вот вы мыслите, и все, больше что-то абстрактное. Когда мы правильно мыслим, это уже не абстрактное, это творческая сила, творческая мысль. Это эфирная сила. Да. Поэтому мы хотим сказать такую вещь, дорогие мои. В дальнейшем я еще подойду к этим вопросам, но я хочу особенно очень интересные вещи прочесть из Евангелия от Иоанна, 17 глава. Второй стих. Я хочу более открыть, раскрыть скобки и сказать более пространственно. Простор. Очень как есть. Ты сделал его творящей силой в телах всех живых земных людей. Дабы он всем, то есть апостол, да? Дабы он всем, кто через тебя приходит к нему, даровал истинную бессмертную жизнь. То есть Христос дает нам истинную бессмертную жизнь, которые от Отца через земную жизнь пришли ко мне. Что это значит, дорогие мои? Если мы это читаем абстрактно, это неправильно, потому что духовная наука нам дает возможность раскрыть скобки и прочесть пространственную прочесть, более широко прочесть и осознать, что это разъяснилось. Я хочу так сказать, дорогие мои. Если вот это предложение было бы понятно людям, то не было бы никаких конфессий. Все мы были бы эзотерических христианами, последователями эзотерического христианства. Посмотрите. Иисус сказал, «Отче основы мира, час настал, открой сущность твоего сына, дабы твой сын стал откровением твоей сущности». То есть, здесь прямо говорится, что Христос открывает всю сущность Отца. И кто через тебя, пройдя мир, приходит ко мне, я им даю истинную бессмертную жизнь. А что это значит? Это значит, что те люди, которые прошли первую культуру, вторую культуру, третью культуру и были учениками Отца, они все могут прийти ко мне. То есть здесь подразумевается через тебя, через мир. Через мир, то есть через все семь культур они приходят ко Христу. То есть мы здесь вспоминаем слова 6 главы. Всякий, научившийся от Отца, приходит ко мне. Научившийся в первой культуре, в первой, второй, третьей, четвертой, в пятой культуре, они все приходят. Те, которые не учились от Отца, они не могут прийти ко Христу. Это очень значительно, потому что через тебя пришли ко мне через мир, через земную жизнь. И тогда он дает им бессмертную жизнь, А теперь посмотри, дорогие. Твою сущность и твое имя я явил людям, которые через тебя из мира пришли ко мне, пройдя через все секунды. Они были твои. Вот в чем суть. То есть очень много людей на земле, они не от отца рождены. Кто-то говорит, что вы смотрите на это колоссальное количество людей. Там нет существа людей. Это реконструкции, и это не потерявшиеся свое бессмертное «я» потеряли. Они имели свое бессмертное «я», но они потеряли через отставание душевной жизни. И теперь еще одну фразу я хочу прочесть. «Я прошу не о том, чтобы ты удалил их из земного мира, но чтобы уберег их от зла». Эти слова мы должны понимать таким образом, дорогие мои. Это не я, не от себя это говорю. Я прошу не о том, чтобы ты удалил их из земного мира. Вспомните буддизм. Буддизм печется о том, чтобы люди ушли из мира. Скорее завершили земную жизнь. Это не только против буддизма, но и против всех конфессий. Потому что кроме эзотерического христианства, все отрицают реинкарнацию. То есть они все хотят одну жизнь прожить и этим завершить. То есть уходят из мира. Потому что если сказать, что они больше не приходят, не имея реинкарнации, но в религиозном отношении здесь есть против буддизма, то есть против всех конфессий. Хотя буддист признает реинкарнацию, но каким образом вы это знаете? Там не имеется в виду, нет. Божественное «я», а личность образуется, да? Поэтому это предложение в сущности идет, звучит таким образом, что «я хочу, чтобы ты не удалил их из земной жизни». И реинкарнация это звучит. Чтобы не уберег их от зла. Каждой реинкарнации они постепенно возвращаются, да? Я не хочу сказать, что очень трудные слова, очень трудные понятия. Дорогие мои, когда престолы совершили жертвоприношение вышестоящим существам, то часть этой жертвы была принята херувимами, но часть не была принята. Если вы помните или не помните, я хочу напомнить просто, потому что я уже продолжу. То есть, когда нижестоящие существа действительно созрели, они жертвуют собой. И тем самым поднимаются наверх. Ангелы переходят в иерархии выше, в сфере архангелов, благодаря тому, что они жертвуют всем своим существом. И Руставель об этом говорит. То, что ты пожертвовал, это и есть твое. А то, что ты не пожертвовал, это потеря. Потерян ради революции, ради возвещения, ради вознесения. Да? Значит, престолы хотели возойти выше, на уровне Херувима, и они пожертвовали. Часть была принята, а часть не была принята. Та часть, которая не была принята, это обернулось против престолов тем, что престолы почувствовали печаль. От того, что херувимы не приняли их жертвы. И то, что это не приняли, в престолах, дорогие мои, потом на каком месте это говорится, престолы стали печаль. То есть первая печаль революции образуется вот там, на таком высоком уровне. Престолы стали печальны. Эта печаль передается следующей иерархии. Духи мудрости стали еще печальнее. А печаль действует, отставание происходит. Херувимы, престолы, часть отстали от этой печали, а часть не отстали. Они возвысились до уровня херувима. Духи мудрости приняли эту печаль по наследству от престола. Часть отстали, а часть не отстали. Они стали еще печальнее. Еще печальнее, то есть отстали. Потом идет духи движения и дается. Потом духи формы, потом доходит до ангела. Они еще печальнее стали. И эта печаль передается человечеству. Отсюда образовываются духи противоставления, противостояния и духи зла. В конце концов, это печаль престолов для людей обратилась как качество зла. И происходит отставание. Отсюда и отставание. Поэтому мы в эзотерике не можем осуждать людей. Вот почему люди злые, почему они отставшие. Это отставание идет, а посмотрите, а престолов идет постепенно. Первая печаль для человека обратилась как возможность ко злу. К чему я это говорю? Когда произошла великая мистерия Голгофы, Христос пожертвовал собой. Христос принес свою величайшую жертву, исходя из любви. И мы, дорогие мои, должны принять эту жертву. Если мы не примем эту жертву, то эта жертва, не принятие этой жертвы обращается к духовным мирам, и там происходит обострение. Это обострение обращается опять против нас. Если человечество не примет эту жертву, это непринятие этой жертвы в духовных мирах отражается как печаль. Они не удовлетворены тем, что человек не принял эту жертву. И это состояние неприятия и антипатии возвращается к нам и как еще большее зло. Поэтому мы должны принять эту жертву. Жертву Христа. А что это значит? Это значит то, о чем я говорил все эти 24 года. Если мы не примем жертву Христа, эта жертва говорит о тайне вечери, о Гефсиманском саду, то, что произошло, и о распятии, смерти на кресте, и только потом воскресенье. Одним словом, я хочу более ясно высказать свою мысль. Если человек не примет жертву Христа, то он не примет истинную жизнь, истинное воскресение, истинное развитие. Это значит, то, что в Евангелии подчеркнуто очень сильно. Мы должны служить. Это и служение христианству. А служение христианству начинается через родственниц. Когда мы изучаем истину, когда мы изучаем духовную науку, когда мы изучаем Евангелие, мы служим истине, тогда мы принимаем эту жертву, дорогие мои. Это и образно говоря, и прямо говоря. Если ты не принимаешь жертву Христа, а что он жертвует? Он жертвует свою мудрость, добродетель и свою силу жертвует. Эту силу он нам дает. Это его жертва. А мы не принимаем. Но если мы не принимаем, тогда катастрофа за катастрофой. Поэтому самое главное – служение истинному христианству. Когда это служение есть, тогда мы и изучаем, и стараемся его осуществить. А если мы не принимаем, образно говоря, если мы не принимаем жертву Спасителя, происходит то, что произошло в сфере престолов. Печаль за печалью, и эта печаль потом обращается как меланхолию. Когда Дюре свою гравюру оставил нам, меланхолия. Это состояние души, которое не принимает жертву. Да. Поэтому, дорогие мои, что значит принять мистерию Голгофы? Принять ту великую жертву, ради которой пришел Спаситель. Когда мы принимаем, когда мы начинаем служить тому, что он оставил, мои мировые цели мы должны принять свою волю. Вот это и служение, дорогие мои. Это служение, когда входит в нашу душу, тогда мы принимаем, как тогда мы считаем, что это правильно, то, что приносит жертву Спасителя. Посмотрите, ибо так возлюбил Бог мир, что Он дал своего единородного Сына. Он же Отец жертвует. И эту жертву приносит. А мы его не принимаем. Почему не принимаем? Мы не хотим изучить то, что Он оставил нам. Что оставил нам? Силу воскресения, силу вознесения и силу осуществления. Осуществление, что мы должны стать богами. То есть, тебя, которую я творил, сотворил. Это очень важно, дорогие мои, мы должны знать. А что это значит, по сути, когда мы не принимаем его жертву? То есть, когда мы не хотим принять и изучить его наследство, то, что он оставил нам, это значит пойти против Святого Духа. Поэтому, когда мы не принимаем его жертву, тогда мы идем против Святого Духа. А это не прощается, потому что обращается уже в меланхолию, в печаль. Мы вместо того, чтобы принять радость Христа, мы принимаем печаль. Печаль, которую мы оставили в духовных мирах. Почему? Потому что, когда мы не принимаем жертву, в духовных мирах это отражается как недовольство. Ангелы недовольны, архангелы недовольны, серафимы недовольны. Это недовольство обращается к нам, обратно идет. И это есть катастрофа. За катастрофу это печаль, это полное уничтожение всей душевной жизни. Ради этого приходит и Ариман. Ариман приходит, чтобы полностью уничтожить душевную радость, душевные качества, мир в разуме, мир в сердце и мир в воле. Поэтому мир мой даю вам, а мы не принимаем. Это жертва. Когда вы что-либо хорошее делаете, вы жертвуете ради другого. А он, если не принимает, вы недовольны. Да? Это на уровне человеческой. А на уровне оккультизма это катастрофа. Это страшная катастрофа. Да? Поэтому мы должны знать, что если мы не служим христианству, мы идем против Святого Духа, а это обращается опять-таки как катастрофа за катастрофой. Поэтому так важно per spiritum sanctus remissimus. Или как это сказать, я сейчас точно. Per spiritus sanctum, мне кажется. Одним словом, только в Святом Духе мы возрождаемся, приняв смерть во Христе, то есть приняв жизнь Христа, мы как бы самостоятельно воспрещаем именно в Святом Духе. И это есть истинное служение, и это есть истинное принятие жертвы Христа. Мы принимаем жертву Христа, да? Тогда мы служим. А что это значит? Изучение того, что она новый мир, новый, да, и новые мировые цели ставятся перед нашим душам. То есть мы принимаем или нет эту весть? Если мы принимаем, мы идем против Святого Духа. Я думаю, что это будет для вас не совсем новое, но я хочу подчеркнуть таким образом. Печаль рождается для ангелов. От нас уже, как печаль оставили херувим престолом, а теперь человечество оставляет печаль. Эта печаль потом возвращается. Поэтому самое главное, очень обобщенно сказать, если сказать это обобщенно, служение истинному христианству это есть настоящее служение. То есть принять Святой Дух, принять Его жертву. Принес. Мир мой даю вам, а вы не принимаете. На основе чего? Потому что вы не растение, которое Отец насадил. Да? Это обращается, рождается как печаль, потом переходит в зло, и потом переходит в катастрофу. Очень просто говоря, мы должны сознавать ex deo nostimo. Мы должны помнить, мы должны почувствовать. Это очень тонкий вопрос, дорогие мои. Человек чувствует ли, что он от Бога рожден? От этого у нас должно родиться что? Радость, что ты от Бога рожден. То есть упраздняется печаль, меланхолия, грусть. Когда душа допускает грусть, печаль, когда не воспринимает, что он от Бога, понимаете, от Отца Вселенной рожден. Это христиан Розенкруцер оставил такую великую идею. Экс-деонастиму. Ставьте вопрос. Воспринимаем или не воспринимаем? Чувствуем или не чувствуем это предложение? Экс-деонастиму. Но следующий дом еще труднее. Во Христе принимаем мою истинную жизнь. Я есть жизнь. Эту жизнь, когда переживает человек, тогда чувствует, что высочайшее блаженство входит в душе, когда человек чувствует, что во Христе мы живем, во Христе умереть. И потом идет величайшая свобода, per spiritus sanctum revisimus. Да? Это уже происходит через 8.32. Поэтому мы осуществляем идеальное христианство через 8.32 и осуществляем великие слова Павла: «Не я, но Христос во мне». В «я» входит мир, в «я» входит сила Христа, сила воскресения. Благодаря 8.32. Все. На сей раз мы завершили и остальное за вами. Принимайте ли вы жертву Христа? Это зависит от как вы служите эзотерическому христианству. Весть от Святого Духа через Утешителя. И так далее. Всего вам наилучшего. И
спасибо.
Великий праздник Воскресенья. Уже неделя прошла.